Валерий Цуркан. Дети Авеля. Третий взвод отдыхал на базе «Коперник» после тяжелого спасательного рейда. Но так уж вышло, что обстоятельства не дали им передохнуть. Адепты секты «Дети Авеля» после того, как за финансовые махинации арестовали их духовного отца, заявив, что Авеля, так звали их вождя, оклеветали, и угнав со стартовой площадки бот, рванули в небо. Женя Чернов, а теперь командиром взвода был именно он, решил не гонять всех людей и, взяв с собой двоих солдат, забрался в еще не остывший шлюп и, согласно приказу свыше, последовал вслед за угнанным ботом. Погоня длилась недолго. Полубоевой бот, который стали закупать крупные марсианские базы несколько лет назад, не мог уйти от особовского шлюпа. Взмыв свечой над планетой, он произвел несколько залпов, и один из выстрелов достиг цели. Шлюп встряхнуло, как грузовик на ухабе. «Джонс, дай им как следует», — спокойным голосом сказал Женя Чернов после гибели Андрея, занявший место командира взвода. «Сейчас!» — отозвался Джонс. Наведя орудие на убегающий бот, он поймал в прицел хвостовое оперение и выстрелил ракетой. Ракета отбила один стабилизатор и по касательной ушла за горизонт. Удар был незначительный, ракета не взорвалась, но ботом стало трудно управлять. Его бросило вниз, но маневровые двигатели выровняли дифферент, и бот, задрав нос к небу, снова стал отрываться от планеты. С поверхности небо представлялось нежно-розовым, но на большой высоте видны только звезды и ярко пылающее солнце. Выровняв дифферент, бот огрызнулся серией выстрелов и тоже что-то повредил в шлюпе. Пробит корпус в районе правого маневрового двигателя. «В машинном отделении полнейший вакуум», — раздался голос Шигая. «Двигатель не поврежден?» — спросил Чернов. «Работает без перебоев». «Джонс, пальни по ним еще раз!» Джонс выпустил еще одну ракету, и она срезала двигатель с убегающего бота. На этот раз она взорвалась. Осколки скользнули по корпусу и исчезли вместе со срезанным двигателем. Джонс издал воинственный клич победителя, но через мгновение сменил мажорный тон на отчаянно минорный. Бот начал падать, завалившись на бок, а этого допустить было нельзя. Им был дан четкий приказ: члены экипажа угнанного бота должны остаться живыми. «Зря я ракетой», — сказал Джонс. «Разобьются они». «Ничего страшного», — сказал Женя. «Если бы я не приказал поджарить их, они бы ушли».
«Правый маневровый начинает греться», — перебил их Шигай.
«До критики далеко. В самый последний момент дашь ему остыть».
Падающий бот вновь стал набирать высоту. Джонс, чертыхнувшись, навел ему вслед орудие, но не успел выстрелить.
«Что за чертовщина?» — воскликнул он. «Они же должны были разбиться! У них появился реальный шанс убежать!»
«Дальше венерианских рудников они не убегут», — сказал Женя.
«Критика!» — тоном дворецкого сказал Шигай. Шлюп опять встряхнуло, передернуло. Перед глазами заплясали приборы. Женя, отстранив Шигая, занялся двигателями сам. Он задействовал вспомогательные движки, выровнял дифферент, потеряв при этом несколько сот метров высоты. Хорошо, что шлюп летел не над горным массивом. Там бы этого запаса могло и не быть. Бот тем временем набрал высоту около 30 километров, и было видно, что на большее он уже не способен. Он оторвался от погони, но это до поры до времени. «Женя Чернов обязательно достанет этот чертов бот! Нет такого сложного дела, которое поставило бы в тупик офицера особого отдела!» Под шлюпом проплыл Грабен-каньон, расстилавшийся на 2000 километров. Глубина его была до 6 километров. Это был один из каналов, по поводу которых ученые сломали не одно копье. Бот выкинул совершенно невообразимый финт.
При столь сильных повреждениях он задрал нос к небу и устремился вверх.
«Их разобьют боевые спутники», — констатировал Джонс.
«Их пропустят», — ответил Женя, «для того, чтобы мы могли взять их живыми».
«Критический движок охладился до нормы», — доложил Шигай.
«Запускай. На вспомогательных много не налетаешь».
Шлюп снова тряхнуло, изменился курс. Но Женя выровнял угол полета маневровыми двигателями и уверенно начал выворачивать для выхода на орбиту.
«Если их пропустят, то нас и подавно», — сказал он.
«В любое другое время, без запроса, поданного хотя бы за 10 минут до выхода на орбиту, спутники бы нас обстреляли», — заметил Джонс.
«Спутникам уже дана команда не замечать нас».
Женя дал ускорение, и гравин-каньон резко отдалился, уменьшившись в размерах. Из-за горизонта на западе показался покалеченный Фобос. Внутренность стикни кратера, занимающего треть яйцеобразного спутника, была в тени. Марсианский спутник, так же как и Луна, всегда был обращен одной стороной к планете. Обратная сторона вечно смотрела в космос.
«Смотри-ка!» — воскликнул Женя, ткнув пальцем жесткой перчатки в экран.
«Они уже на орбите!»
«Их не разбили!»
Угнанный бот теперь был в невесомости и легко уходил от погони. Женя развернул шлюп и направил его в противоположную сторону, выведя его на ту же орбиту, на которой был беглец, в надежде встретить его лобовой атакой. Внезапно пропищал сигнал связи, и бесстрастный электронный голос с явным китайским акцентом монотонно произнес:
«Система орбитальной боевой сети обращается к неизвестному шлюпу, вышедшему на орбиту без предварительного запроса. Назовите номер шлюпа и имена членов экипажа и пассажиров, если таковые имеются».
Бортовой компьютер шлюпа с таким же китайским акцентом ответил и замолчал, ожидая, что скажет Сорбс. Это было странно наблюдать, как два компьютера общаются на языке людей. Чем-то напоминало анекдот, в котором двое русских, встретившись в Англии, полчаса беседовали на английском, пока кто-то из них не пролил на себя кофе и не заматерился по-русски.
«Шлюп не числится в реестре разрешений на свободные полеты», —
продолжил нудный, неживой голос.
«Повторный запрос для устранения возможных ошибок».
Запрос повторился, бортовой компьютер ответил. После минутного молчания Сорбс уверенно заявил:
«Шлюп не числится в реестре разрешений на свободные полеты. Сорбс вынужден открыть огонь на поражение».
В этот момент вспыхнуло орудие ближайшего спутника, и лазерный залп прошил бы шлюп насквозь, если бы не завыли маневровые двигатели. Шлюп резко дернулся и стал переходить на другую орбиту. Женя совсем не ожидал подобного разворота событий. Кто посмел настроить боевой компьютер орбитальной сети спутников против шлюпа особ? Даже если это фатальная ошибка, виновника найдут и отправят на венерианские рудники. Самостоятельно активировались три кормовых орудия, хлопнули залпами, и три спутника вышли из строя. Джонс впился в рукояти наведения носовых стволов, но в этот момент один из лазерных лучей пробил два маневровых двигателя, прошив насквозь машинное отделение. Взрыв топлива в обоих движках потряс корпус шлюпа. Система регенерации перекрыла доступ топлива к поврежденным или вовсе отсутствующим двигателям, предотвратив еще более сильный и роковой для шлюпа взрыв. Остался работать автономный машинный отсек, более слабый, чем основной, но это все же лучше, чем ничего. Болтаться на простреливаемой орбите, не имея возможности маневрировать, Женя об этом мечтал меньше всего. Джонс, сбив прицел, снова навел орудие и подбил еще один спутник. Вспышка была короткой. Сгорел кислород, необходимый для работы некоторых приборов, и после этого рванул вакуумный лазер-генератор на ядерной подкачке. Кормовые орудия продолжали самостоятельно долбить по многочисленным спутникам, но тех меньше не становилось. Наоборот, Жене казалось, будто с каждым выстрелом прибавлялось по несколько спутников. Шлюп продолжал на автопилоте уворачиваться от залпов, но не всегда результативно. Два выстрела пробили корпус по счастливой случайности уже в развороченной части, не причинив вреда больше, чем первое удачное попадание. В голове Жени мелькнула мысль, чтобы его компьютер был деактивирован, но кто-то включил его.
«Кто включил бойкомп?» — спросил он.
«Кажется, я», — ответил Шигай. «Случайно».
«Молодец», — похвалил его Женя. «Ошибки иногда спасают нас от гибели».
Шигай не знал, что когда они вернутся на Марс, майор Чернов объявит ему благодарность, выхлопотает награду, долгосрочный отпуск и влепит месяц наземных работ за допущенную ошибку. «Возьми на себя носовые пушки», — попросил Джонс. «Я попытаюсь с кем-нибудь связаться». Женя переключил управление стволами на свой пульт и в ту же секунду взорвал очередной спутник. Шигай отстреливался орудиями правого борта. Джонс защелкал переключателями. Ему ответили довольно быстро. «Компьютер боевой сети вышел из строя и перестал отвечать на команды. Что же нам теперь делать?» Шлюп снова встряхнуло. Оплавленный кусок стабилизатора отлетел от корпуса и продолжил полет.
«Единственный разумный путь – вслед за ботом. Вы пробили широкую брешь в сети, и при значительной удаче можете прорваться. Оставаться на орбите или возвращаться на базу очень опасно. Они вас добьют. Но именно в том месте, где вы находитесь в данный момент, есть возможность выйти за пределы действия СОРПС. Торопитесь, спутники уже стали стягиваться к шлюпу».
Джонс снова взял пушки в свои руки, а Женя стал управлять шлюпом. Он начал разгоняться по касательной к орбите. Несколько залпов отбили оставшиеся стабилизаторы. Шагай снес еще несколько спутников. Они были маленькими и предназначенными только для того, чтобы вместить лазер-генератор и систему наводки. Лопались они, как прожженные сигареты воздушные шары. Ускорение вдавило их в кресло, но Джонс и Шигай, несмотря на то, что невозможно было оторвать голову от спинки, продолжали орудовать пушками. Наконец их выбросило за пределы сети спутников, но пока они еще находились в зоне обстрела. Автопилот не успевал маневрировать. Шлюп вилял кормой, избегая попаданий лазерных залпов. Один из спутников разбил сопло центрального тягового двигателя, распотрошив кормовую часть. Блиндированная обшивка разошлась в стороны, обнажив разорванное сопло движка. Прошло немного времени, и Женя позволил себе расслабиться. Несмотря на то, что корпус во многих местах был пробит, в кабине управления разгерметизации не было.
«Как дела с ходовой частью?» – спросил он.
«Правые и левые маневровые и центральная тягла – полнейшая критика», – сказал Шигай. «Остальные пока работают». Джонс снова связался с Марсом.
«Ваш шлюп в состоянии преследовать бот?»
– спросили его. «Продолжать погоню? На чем? Мы не уверены даже, что сможем посадить шлюп, не расколотив его до конца».
«Постарайтесь захватить угонщиков живыми. Если это невозможно, уничтожьте бот. По возвращении гарантируем вам мягкую посадку при помощи посадочных ракет».
Некоторое время спустя приборы заметили два небольших объекта впереди. Блок идентификации установил, что это боевые ракеты, которые могли быть выстрелены ботом. Но атакой это не было. Ракеты, истратив топливо, шли тем же курсом, что и шлюп.
«Не понимаю», – озадаченно сказал Джонс.
«А я все прекрасно понял. Нас надули, то есть мы сами себя обманули. Бот и не покидал орбиты. Он выстрелил ракетами по спутникам, но не попал. СОРПС ошибочно приняла эти ракеты за бот, а потом почему-то принялась за нас».
«Возвращаемся?»
– с надеждой спросил Шигай. Женя погасил скорость и стал разворачивать шлюп. Машина плохо слушалась, и крюк получился большим. Джонс спросил о том, как поведет себя Сорбс, и ему ответили, что система деактивирована. Шлюп вписался в орбиту и совершил оборот вокруг планеты. Бота нигде не было. «Кто-нибудь следил за орбитой?»
«Какая орбита? Все смотрели, как протекает бой. Никто не заметил, куда подевался бот. Есть несколько записей с разных ракурсов.
Но, может быть, нашелся хоть один человек, который не забыл о работе?»
«Минутку, сейчас я запрошу несколько станций. Да, с Коперника заметили движение в районе Фобоса. Это могут быть они».
Дав ускорение, Женя перевел шлюп на орбиту Фобоса. Джонс сразу заметил бот.
«Я вижу его!» – сказал он. «В кратере Стикни!»
Женя увеличил изображение. Бот стоял, сильно накренившись, в центре кратера. Металл поблескивал в свете звезд. Аварийная сигнализация исправно мигала серией сигналов.
«Живыми возьмем. Никуда они не уйдут», – сказал Женя. «Мы с Джонсом сейчас пересядем в малый шлюп, а ты, Артур, останешься здесь за главного, то есть один».
Они вышли в ангар. Оба шлюпа малыша стояли на месте, но крепления изрядно разболтались во время боя на орбите. Джонс и Женя залезли внутрь и, отослав Шигая в кабину, стали готовиться к полету. Джонс заколдовал над приборной панелью. Отошли фиксирующие балки, скользнул в сторону широкий люк. Малый шлюп вывалился из брюха матки и направился к Фобосу.
«Если только увидишь что-то не так, сразу бей по боту», — сказал Женя.
«Хорошо», — ответил Шигай. «Надеюсь, что все будет в порядке». Малый шлюп, подкравшись к Фобосу, скользнул над кальдерой и опустился невдалеке от бота. Странно, что беглецы не открыли огня. Неужели они их не заметили? Одна амортизаторная опора вышла из строя, и шлюп стал заваливаться на бок. Притяжение на Фобосе было ничтожным. Когда они, выбравшись наружу, прошли большую часть пути, шлюп все еще медленно опрокидывался. Притяжение практически отсутствовало, поэтому каждый шаг давался чрезвычайно легко. То Джонс, то Женя, сделав шаг, взлетали так высоко, что казалось еще немного, и совсем улетят с Фобоса. На этот случай предусмотрительный Женя захватил небольшую бухту Синтроса. Один конец он закрепил на поясе своего скафандра, а второй дал Джонсу. Стоило одному оторваться от поверхности, второй сразу подтягивал товарища, снимая его с орбиты. Так они добрались до бота.
«Попытаемся выйти на связь?»
– спросил Джонс.
«Нет, постараемся войти вовнутрь»,
– ответил Женя.
«Если они нас не заметили, то внезапность наша удача. А если заметили, то внезапность на их стороне».
Джонс уперся спиной в огромный валун и выстрелил в люк из бронебойной винтовки. Не будь опоры за его спиной, лететь бы ему как стартующей ракете. Выстрелив, Джонс удовлетворенно хмыкнул. Люк вогнало вовнутрь. Вход в бот был свободен. Забравшись наверх, они оказались в длинном коридоре. Он был темный, лишь в некоторых местах слабо подсвечивался аварийными фонарями. Они дошли до конца коридора и остановились перед дверью в отсек управления. Джонс поднял винтовку, но Женя жестом остановил его.
«Аларчик просто открывался»,
— сказал он и толкнул дверь. Джонс вошел в помещение и остановился в проходе, загораживая вид.
«Что там?»
– спросил его Женя.
«Не молчи, Артур подумает, что нам каюк, и раздолбает бот как орешек». «Ничего подобного», –
ответил за Джонса Шигай.
«Я слышу ваше дыхание, а это значит, что вы живы. Что у вас там?» «Варфоломеевская ночь в новом стиле», –
сказал Джонс, пропуская Женю.
«Они все померли»,
– воскликнул Женя. Помещение кабины освещалось ярче коридора. На полу валялись в разных позах 4 человека в легких защитных комбинезонах с обычными пластиковыми шлемами, годных только для учебных вакуум-камер. Пятый человек был жив. Он сидел за пультом спиной к выходу. Вместе с креслом он развернулся и в упор посмотрел на вошедших.
«Вот вы нас и поймали», —
сказал он звонким женским голосом, когда Джонс и Женя настроили передатчики на другую волну.
«Как все это произошло?» —
спросил Женя, показав винтовкой на трупы с посиневшими лицами.
«Они не успели отпустить стекла шлемов, когда спутник прошил лучом корпус. Зачем вы это сделали?»
Женя сел в кресло рядом с женщиной. Джонс, стоявший, подперев стену спиной, тоже занял свободное пилотское кресло.
«Это была акция протеста». «Против чего акция?» «Против того, что наставника и учителя незаконно арестовали. Мы заявляем, что до тех пор, пока Авеля не выпустят, мы будем бороться против несправедливости любыми способами».
Женя вздохнул. Эта женщина верила в свои слова.
«Так подали бы в суд. Есть много безболезненных способов протеста. Суд куплен, армия куплена. Вот вы, солдат, вы убиваете других людей для того, чтобы прокормить свою семью. Вы, наверное, садист. И вам нравится убивать».
«Скорее, я мазохист, если слушаю это. Кстати, я православный. К сектантам не имею никакого отношения. И вообще глупо погибать ради чужих идей. Прошу вас пройти с нами».
«Нет», —
сказала женщина.
«Я остаюсь здесь».
Она поднялась с кресла, щелкнула вакуумными зажимами и резким движением подняла стекло шлема. Женя увидел ее красивое лицо, искаженное гримасой удушья. Обе ее руки взметнулись к горлу, и пальцы в перчатках заскребли по плотному материалу комбинезона. Ноги ее подкосились, и она медленно опустилась на пол. В условиях почти полной невесомости ее тело было очень легким. Женя поднял ее и положил рядом с товарищами. «Ей бы замуж выйти, а не в секте жить», — подумал он, всматриваясь в ее лицо. Как и было обещано, шлюп опустили на планету при помощи посадочных ракет. Посадка была не очень мягкая, но бывало и хуже, жаловаться не на что. Женя, передав шлюп техникам, вывел экипаж наружу. Оказавшись в своем номере, он скинул с себя тяжесть скафандра и, пройдя в душ, смыл пот, которого было чересчур много, несмотря на систему терморегуляции скафандра. На душе было муторно. На его глазах погибла молодая женщина, а он не успел ничего предпринять. Оставалось только помолиться за ее заблудшую душу и продолжить жить дальше.
Валерий Цуркан. «Дети Авеля». Рассказ читал Олег Булдаков.
Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.